профессионал.
Мы передаем слово социологу, старшему научному сотруднику Социологического института РАН Татьяне Захаровне Протарасенко. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Татьяна Захаровна. У нас тут происходит из-за того, что прямой эфир и очень много необычных вещей. Параллельно у нас идет голосование, параллельно мы рассаживаем наших гостей, готовим кофе, поэтому какие-то вещи у нас выскакивают. Ну, например, мы забыли надеть микрофон нашей гости, ничего, мы справились, и теперь мы слышим. Татьяна Захаровна, доброе утро еще раз.
Доброе утро.
Итак, Памфилова говорит, что несколько неожиданный результат, 343 мандата суммарно, это Дума, это Единая Россия. Давайте с этого начнем, конечно же, потом поговорим про наш парламент. Это действительно неожиданно?
Я думаю, что это как раз ожиданно, могло быть даже и больше. Дело все в том, что если бы это было действительно только партийное голосование, как было вот несколько лет назад, то тогда можно было делать более адекватные прогнозы на основе, кстати, социологических опросов. А нынче, поскольку у нас еще есть помимо партийного голосования еще голосование по мажоритарным округам, вот как раз в мажоритарных округах, хотя там тоже было в общем в основном мотивационно, в общем, партийное голосование, тем не менее там есть, были разные отклонения, и именно мажоритарные округа, в общем-то, они все-таки добавляли голосов «Единой России». И именно потому, что в итоге люди голосовали на фоне, вот как я говорила на прошлой неделе, будучи у вас, что очень много единиц предлагается вот для выбора, когда там больше 50-15 партий, там очень, бывает по 15, и люди очень с трудом выбирают. Были путаницы, я сама на участке чуть не перепутала и проголосовала совсем не так, чуть-чуть, как хотела, потому что по-разному клали эти бюллетени, они были некоторые, вверху находился там мажоритарные округа у нас по ЗАГСу, в некоторых тут же давали наоборот, например, вот мне дали, сначала был ЗАГС мажоритарный, а вот моему сыну, он получил наоборот, голосовал.
Там и же очень... сверху по-русски написано, какая бумажка прошла.
Да, тем не менее, это все нужно было читать и очень внимательно смотреть. Вот.
Вообще выбрать ответственный процесс. Нужно,
да, очень и длительный очень процесс. И люди к этому не особо привыкли, и их раздражало, честно говоря. Вот, и я намереваю... А, кстати, сказать еще, голосование все-таки было не совсем единообразно. Некоторые по-разному голосовали за Думу и за ЗАГС. И поэтому, в общем, путаница была непроизвольная. И поэтому были некоторые такие отклонения, неожиданности, но именно мажоритарная система добавила Единой России голоса. Вот. Но я как-то больше специализируюсь по Петербургу.
Хорошо,
поэтому вот давайте перейдем к Петербургу. Перейдем,
но я только скажу,
да,
что у нас...
в нашей студии Ирина Тумакова, наша коллега, которая сегодня нам будет помогать справляться с этой интересной и сложной темой.
И важно напомнить, что у нас, друзья, ВКонтакте, в нашей официальной группе идет два голосования на данную минуту. В следующем часе мы добавим еще и третье. Мы спрашиваем вас. Почему такая низкая явка в Петербурге? Говорят, что лишь 25%, хотя теперь уже последние данные 32,5%. Это тоже низко, если учитывать выборы 2011 года. Дача лучше выборов — вариант ответа. Дума — это не президент — такой вариант ответа. Хорошо, что есть хоть такая явка, могла быть и хуже. И второе голосование сразу сообщу вам. А наблюдатели говорят, что возможно, кое-где, не исключено, протоколы переписывают. Так говорят наблюдатели. И здесь у нас тоже есть голосование. Нет, этого не может быть. Это же уголовное преступление. Да, они имеют такой опыт. Кто переписывает, что переписывает, ничего не понимает. Третий вариант ответа для тех, кто не понимает, о чем идет речь. Итак, явка. Давайте, может быть, с этого места.
Да, вот вопрос явки, надо сказать, всегда это основной вопрос. Как говорится, основной вопрос философии выборов. Какая будет явка? Потому что от явки зависит действительно вообще-то и результаты голосования. Низкая явка дает хороший процент лидерам, в частности, Единой России, или там губернатору, или президенту, то есть лидеру гонки. Когда явка повышается, то повышается процент оппозиционных и партий, там кандидатов и так далее. Это уже доказано. И
это
тут
закон.
Даже, да, это закон чисто математический. Тут даже уже никаких там даже рассуждений на эту тему нет. Но, тем не менее, вот наши представители власти, меня всегда очень забавляет, когда они вот разводят руками, говорят, да, вот вот явка, вот да, к сожалению, вот так далее. Но для них-то как раз низкая явка – это очень даже неплохо. Но власть требует, как бы совсем, высшая власть наша, чтобы явка была достаточно высокой, но хотя бы выше 40%, потому что ниже она как бы демонстрирует недоверие власти, вообще отключение вообще людей от власти, вообще равнодушие и так далее. Это плохо.
Вот смотрите, у нас да. есть факт. У нас да. есть цифры, которые последние на данный момент. Я еще раз напомню, горосбирком отчитался 32,47.
Да. Тогда как в 2011 году 55,2.
Вы можете объяснить минус 20%?
20.
Куда? Куда делись
20%? По сравнению с тем...
По сравнению с предыдущим.
Предыдущим. Но я считаю, что тогда явка была завышена в процессе подсчета голосов, а не в процессе прихода. Потому что у нас, в принципе, никогда петербуржцы такую высокую явку, честно говоря, не демонстрировали. Я, честно говоря, вот даже я боюсь ссылаться на социологические даже исследования, потому что вот социологи всегда промахиваются с явкой. Это... Ну, особенно в последнее время, это связано действительно, видимо, с системой там, подсчета, там, работы избирательной комиссии, но и с другой стороны, люди всегда завышают свое как бы, вот, желание, говорят, да, мы пойдем, потому что ну, это все-таки принято, нужно, а на самом деле не приходит. У нас есть поправочные коэффициенты, мы очень часто, вот то, что мы получаем на выборах, да, вот мы где-то, последний опрос у нас был дней 8 назад, мы получили, что где-то 34-35% люди нам сказали, что они пойдут на выборы. Мы это умножаем на 0,8. И в итоге, как бы вот к 30 так мы и выходим. Хотя в процессе голосования вот вчера я сама ходила на избирательные участки, и везде были очереди. Вот у меня на Васильевском острове, я была на нескольких участках, были очереди.
А у меня в центральном районе было абсолютно пусто.
Вот. А я поняла, почему. Там очень маленькие комнатки были теперь, и очень мало людей. И вы знаете, вот входишь там, вот такая комната, да, вот, и там действительно толпится много народу. Я не знаю, специально это делали, но было очень странное ощущение, и мне в какой-то момент показалось, что, в принципе, может быть и неправильно мы. Хотя вот наши экзит-полы, например, вот в центральном районе, вы, наверное, видели, мы посылали на сайт свои данные, вот по центральному району у нас явка 30,5%, вот мы ее как бы заявили, вот, но это вот на основе этих опросов и так далее, но вот мне вчера очень любопытно было, когда наш губернатор, как бы лидер списка говорил, ну вот, да, ну вот люди не приехали там с дачи, там огород и все это прочее, прочее, так вот у меня все время в голове держится вопрос, я хочу задать и задаю им, так а почему вы на это время выборы назначаете? Почему на октябрь это не назначить? Тогда люди приедут уже. Приедут с дачи, уже там огород будет собран и так далее. Вот. И действительно это повлияет на явку. Но говорят, что нужно, чем раньше изберутся депутаты, тем раньше будет принят бюджет. Вот понимаете, вот эти все сложные вещи, вот, они очень, так, знаете, все это обсуждение, вот иногда слушаешь и думаешь, вот это все, вот ерунда. Это
а
все.
У нас вот пишут нам на сайте, что, а почему бы не сделать, слушатели пишут, да. выборы электронными?
Ну, тут, видите ли, дело все в том, что вот это вся тоже виртуальная и так далее, они тут сложно очень контролировать. Дело в том, что я вот недавно читала книгу одного, не помню точно автора, но иностранного, по-моему, американцев, не помню, очень хорошая книжка про вот как раз цифровые всякие технологии и так далее, про то, как можно через, так сказать, онлайн и прочие революции совершить, как можно терроризм и прочие очень интересные вещи, и как можно, в принципе, подменять вот этот, как можно обойти закон Яровой, да, вот эти все данные там и все прочие, как можно это благодаря неким технологиям и прочее можно подменить, заменить и прочее, поэтому тут это очень сложно. Все-таки это должно быть, так сказать, натуральным образом голосования. Поэтому и самое главное, что вот эти все голосования электронные, но пока, там же разные аудитории, конечно, но другое дело, что когда приходишь, конечно, на участок, может быть, нажимаешь это, но все равно прийти надо, потому что всегда данные голосования вот онлайн всегда расходится с офлайном. Вот мы когда слышим обсуждения различные, вот, например, по телевизору, да, вот идут какие-то ток-шоу. Раньше было очень модно, внизу там был вопрос, и люди говорили там свое мнение и так далее. Вот, а если мы этот вопрос, например, там выборка другая, потому что ну вот мы сами звоним там или находим этих, нам надо определенную выборку создать, чтобы были эти все, так сказать, соотношения. А там люди сами ходят, кто-то. И в итоге вот это все голосование, оно может быть не совсем адекватно. Ну и сейчас-то, собственно говоря, получаются некоторые странные вещи, потому что вот то, что в итоге мы получали по экзит-полу, по своим опросам, они, в общем, тенденции дали нам, но вот точную дату голосования, поскольку мы до сих пор не знаем, поэтому мне трудно сказать, насколько ошиблись мы, не ошиблись.
Простите, вот. Татьяна Захаровна, да. Я как раз хотела спросить, да. Почему в Петербурге данные экзит-полов так отличаются от того, что начинает нарисовываться сейчас?
Ну, вы имеете в виду то, что вчера озвучивали вот в ТАССе, да? Они, на самом деле, вот то, что они озвучивали по мажоритарным округам, они озвучили по федеральным, так? Они озвучили, вот тенденции, в принципе, там есть правильные, вот по как бы, порядку.
Погодите, там, может быть, мы о разных данных говорим, там Яблоко, по-моему, занимало второе место
вот,
в экзит-полах.
Да. Вот это по партиям. Вот это у них точно как бы тут пересчитано, видимо, и так далее, потому что действительно тут нет не ответивших и так далее.
Подождите, кстати, фраза «пересчитано» — это что значит?
Пересчитано, знаете как? Там есть не ответившие могут быть, да, угу. Или отказавшиеся отвечать. И там есть такой прием, который как бы, ну, перераспределение либо пропорционально, либо как бы вот что есть на ответивших, это пересчитано не фальшиво.
Это важно уточнить.
Да, да, что... с некоторыми допусками, потому что если, а вот результаты, которые были озвучены по округам, да, а тут допусков нет, тут очень большой, тут вот, например, по этим округам, тут ответили только 40% опрошенных, а остальные не ответили. Но как бы тенденции есть. А если их бы пересчитать, то просто вот эти проценты лидеров и прочее, они просто больше.
Можно сказать, что те, кто голосует за оппозицию, они, в принципе, активнее, хоть не беседуют. А те, кто голосует за власть, им как-то вот беседовать с этими людьми,
вы знаете,
с опросниками, не очень интересно.
Вы знаете, наоборот, говорят, что люди боятся отвечать, что...
По-разному.
Да? Отказов довольно уже в опросах даже было довольно много. Вот они к моменту выборов, они росли. 10% у нас были, говорили, что мы знаем, за кого будем голосовать, но не скажем. Там любопытные есть некие вещи. Не обязательно вот в этих отказниках, прочее, допустим, были представители там любители или как бы избиратели Парнаса. Не обязательно. Там были, например, представители нашей питерской интеллигенции, которые собирались голосовать за ЛДПР. Но не признавались. Или даже за КПРФ. Некоторые предприниматели, которые там у них тоже были, они не хотели вообще сказать, голосовать за Единую Россию, а нам отвечали, допустим, что они там будут вот голосовать там или за Яблоко, или за Единую Россию. Есть тут некие вещи, и мы, в общем, уже давно говорим об этом, несколько лет, что есть процент, сказать, чтобы аккуратно высказаться избирателей и наших корреспондентов, которые говорят неправду.
Можно я неаккуратно выскажусь? То есть есть люди, которые голосуют за Единую Россию, ЛДПР и так далее, но понимают, что в этом стыдно признаться.
Да, стыдно, что они понимают, что вот как бы в группе их референтные или их вот статусные, которые социальные, которые они принадлежат, большинство все-таки это не, ну, вот не принято. Вот такая же история была во время голосования по Путину в 2012 году. Люди собирались голосовать за него, но говорили, что будут голосовать, допустим, за Прохорова. Были такие вещи, да. Для этого, но чтобы это выявить, надо задать несколько дополнительных вопросов. Это очень сложная методика. А денег на опросы в этом году, я уже говорила, не было. И самое интересное, в принципе, в опросах были не очень заинтересованы. Например, наш штаб «Единой России», к которой я не раз обращалась и так далее, и который так вот господин Татардинко, который как бы возглавляет там нашу «Единую Россию», как бы вот административно, он, и в то же время он, кстати, кандидат в депутаты был, только я не помню, по ЗАГСу или по этому, по федеральному. Вот он проинформировал, что все прекрасно и так далее, и так далее. Они вообще не проводили опросов. Вот я не знаю, как, но хотя бы тенденции надо понять все-таки. Но они, видимо, были настолько уверены, что все прекрасно и так далее, что им опросы были не нужны. А вот действительно, яблоко действительно у нас. Но у нас, правда, не на втором оно есть. Но вчера мы обратили, там было очень действительно подъем большой. Вот много было, вот, например, в Центральном округе за яблоко много. И у нас там Рыбаков на втором месте, а сейчас вроде бы там на втором месте Резник. Вот, но там разные, как бы эти, они довольно близко были, но голосование было, поскольку действительно партийное в итоге. Но вот Бортко, он как бы был, за него голосовали как за личность. Вот там было вот единственное отклонение, я бы сказала, вот, потому что результат КПРФ там. Хотя вот второе, третье, четвертое место, кто там занял, мне трудно сказать, они очень близко все шли. Вот. А те, кто голосовали за Яблоко, голосовали, естественно, за Рыбакова и наоборот. Поэтому это вот было. И в этом отношении у нас, конечно, Петербург очень сильно отличается от, сказать, России. И вот в связи с явкой, вот меня тоже удивляет, уже по России, это же Россия, там подсчитали 90 с чем-то там процентов бюллетеней, все понятно и так далее, сколько, да?
93%
да, обработано при явке, на данный там 50, момент сколько там явка, 50 с чем-то, да?
Если у нас, значит, сейчас 47,81%, ну, на сотое процента.
Да, под 50, да? Они все посчитали, а у нас явка, можно сказать, 30%, у нас до сих пор ничего, в общем, половина только посчитана.
У вас есть вот ответ на вопрос, да, или варианты ответа на этот вопрос? Мы в прямом эфире, здесь почти все можно.
Да нет, вот я говорю, очень странно, действительно, я это не понимаю, потому что, в принципе-то, люди, которые этим занимаются, они, в принципе, знают эти экзит-полы, во-первых, причем весьма, так сказать, структуре, в том же ТАССе, которая как бы достаточно близко к власти стоит, это было озвучено. Вот, и я думаю, что там возникает вопрос, при всем при том, вот, на какое место поставить яблоко и прочее, потому что, ну, вот...
Подожди, как это, на какое место поставить?
Ну, вот я не знаю, да, потому что...
Кто ставит, скажите,
ну,
пожалуйста.
Ну, вот, не знаю, избирательная комиссия,
избирательная, наверное, комиссия ставит. Я напомню здесь, вот, мне кажется, в самый раз будет напомнить, что у нас идет ВКонтакте голосование, сразу два. Начнем со второго, потому что оно, в общем-то, об этом возможно. Избирательные комиссии, на ваш взгляд, могут переписывать протоколы с результатами? И три варианта ответа: нет, это уголовное преступление, да, они имеют такой опыт. И третий вариант: кто переписывает? Что переписывает? Я ничего не понимаю. Вот, собственно, такой вариант у нас есть для вас, друзья, участвуйте. Как бы ответил Татьяна Захаровна?
Я действительно не понимаю, как это делается и все прочее. Потому что я никогда не работала этим наблюдателем и так далее. Но подозреваю, что очень активные и исполнители неких, так сказать, установок, они властных, они, безусловно, работают так на некоторой коррекции, я бы сказала, результатов голосования. И вообще, вот вы понимаете, у нас, я вот кусочек послушал наблюдателей, по-моему, действительно, у нас было очень плохо вообще все организовано, вот это голосование. Например, вот у меня не было даже, вот все, кто приехал с той же дачи, где будет голосование, у меня не было ни объявлений, ничего вообще, куда идти. А у нас три общежития, вернее, два общежития, один там колледж, где постоянно меняется, мы каждый раз где-то как бы голосуем в разных местах. И поэтому люди приехали с участка, ничего не понятно. Вот. Хотя кампания это была безумно бумажная. Столько бумаги, сколько было в этом году, я никогда, честно говоря, не видела. Вот. А с другой стороны, там вот внутри, значит, маленькие помещения, даже тоже не написано, приходишь, смотришь, куда идти вообще, что делать. И я просто знаю, вот у меня, например, соседка говорит, да я не пойду никуда. Вот как бы у меня такое ощущение, что, в принципе, да, с одной стороны, вот это подтверждается, с одной стороны, нужна была такая приличная как бы картинка, что явка была, а с другой стороны, никому эта явка была не нужна.
Профессионал.
Татьяна Захаровна, да. Я вот следила за кампанией, которую вели партии, и мне показалось, что самая активная была у «Единой России», которой, по идее, она нужна была меньше всего. А как партии, по вашим наблюдениям, работали с социологами? Они вообще у социологов интересовались своими перспективами?
Да, вот то и оно, что нет. Понимаете, нам практически не заказывали партии. Не заказывали опросы. Единственное, значит, вот у нас, по-моему, в мае что-то мы делали для «Яблока». Вот, по-моему, один опрос. В мае. После денег нет, понимаете? Вот. Ну и больше, значит, «Единая Россия» нам не заказывала. Вот. И, да ни одна партия вот, фактически не заказывала. И лично. Лично, правда, нам несколько человек заказывали от «Единой России», но там был очень любопытный такой ход, когда они, вот депутаты, кандидаты в депутаты от партии «Единая Россия», судя по всему, принесли результаты наших опросов им в штаб, они сказали, что если вы будете заказывать опросы, то только социологическому факультету, другим не надо. Все.
Ага. А то есть они кому-то доверяют, кому-то не
доверяют?
Ну,
наверное, не знаю. Там было сначала говорили, что вроде как и нам можно, а потом в итоге там, в общем, короче говоря, больше нам уже никто от «Единой России» не заказывал.
А «Яблоко», когда заказывало вам исследование, что их интересовало?
Ну, их проблема интересовала, да, и интересовали лидеры, отношения вот к их лидерам «Яблока» городского уровня, к Вишневскому, к Амосу и к Явлинскому.
А потом, когда вы увидели компанию, как, по вашему мнению, они ориентировались на ваши данные?
Ну, во-первых, у «Яблока» довольно, я бы сказала, такой привычный старый электорат. Я бы не сказала, там, то он и по возрасту уже не молодой, но тот, который был раньше, он в значительной степени остался, и к нему не очень много присоединилось. Он как бы вот в своей... Там у него были проблемы, между прочим, с их, я бы сказала так, яблочными воспитанниками в лице Яровой, Мизулина и так далее. Потому что тот старый электорат очень хорошо помнит, что они когда-то были в этой партии. Кстати, Оксана Генриховна Дмитриева тоже там была. Вот, поэтому это вот, вот эти вещи они хорошо помнят. Но в итоге я считаю, что они провели вообще хорошую кампанию. Потому что, во-первых, у них, правда, такой был старомодный сайт в онлайне. Вот. Но они общались много, довольно-таки. Они ходили, они получили вот листовок много, я довольно видела их. Вот. И под конец они очень активизировались.
Татьяна Захаровна, мы продолжим этот анализ. Да. Тут важно сказать, что к нам по телефону присоединяется наш собеседник, политолог Кирилл Рогов. Кирилл Юрьевич, слышите ли вы нас? Добрый день.
Да, добрый день, слышу.
Спасибо, что вы с нами. Несколько вопросов у нас для вас есть. Здесь в студии интернет-канала «Фонтан Кофе» с Ольгой Маркина, Ирина Тумакова, я Николай Нелюбин, и с нами Татьяна Протасенко присутствует. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете прошедшее голосование в Санкт-Петербурге? Наблюдатели говорят, что все по-прежнему плохо, но новости мы видим, и некоторые партии улучшают свой результат. Как вы воспринимаете то, что произошло накануне в Санкт-Петербурге и продолжает происходить? Подсчет не закончен.
Вы знаете, я, к сожалению, вот не так погружен в петербургский контекст, потому что я из Москвы и не успевал, так как следил за общими и общей ситуацией, не успевал смотреть на Петербург. Но я так понимаю, что вот нам будет очень важно посмотреть на петербургские данные, отделить там фальсификат от того, что на самом деле происходит, и потому что у нас есть такая проблема, что есть большая полемика по поводу того, как отражаются в социологических опросах реальное распределение предпочтений населения. И выборы люди воспринимают более, как более, что ли, защищенный вид высказывания, чем социологические опросы. И мне кажется, мы увидим более реальную картину предпочтений. И она будет гораздо более, гораздо менее консервативной и провластной, чем она выглядит даже в социологических опросах.
Кирилл Юрьевич, вот мы видим, что «Единая Россия» по предварительным результатам даже усилила свое присутствие в Госдуме. Причем, видимо, и за счет одномандатников, хотя считалось, что как раз одномандатники пройдут от других партий.
Там больше, там 200, а по спискам 140.
Вот в результате те одномандатники, которые шли от «Единой России», они все-таки с ней останутся? Или они начнут каким-то образом перераспределяться, торговаться, передумывать?
Ну, я не знаю, что с ними будет в будущем. Я хотел бы вам напомнить, что мы должны понимать, что эта кампания была особенная. Она была очень такая заблокированная. Вообще у нас общество находится как бы в состоянии такого тяжелого похмелья после вот некоторой встряски, которая произошла в 2014-2015 году. И мы сейчас, что мы наблюдаем, мы не можем даже вот эти данные, даже подчищая их от явного фальсификата, мы не можем относиться к ним как к нормальным выборам. Потому что кампания была свернутая, она была очень, очень короткая, она была специально построена так, чтобы люди на нее не обращали внимания, чтобы не вовлекать людей, чтобы как бы не мобилизовать людей, а демобилизовать людей. Очень были подавлены все альтернативные кандидаты и партии, они были очень ограничены в своих возможностях. Поэтому этот результат, как бы, он нам важен только как некоторый индикатор. Мы можем увидеть только, существует ли такой общий консервативный сдвиг в обществе, или он ослабел, или вот пассивность какая-то, отчужденность, она является главным результатом этих выборов. Мы не увидим. То, что «Единая Россия» выступает лучше, чем в прошлый раз, это очень понятно, потому что в прошлый раз гораздо больше было возможностей мобилизации для ее оппонентов. Сейчас эти возможности были целенаправленно подавлены. Поэтому, да, мы видим отражение вот этой ситуации.
У нас есть несколько вопросов для вас, как для нашего пользователя в данном случае. У нас в ВКонтакте продолжается голосование. Вот любопытно, как бы вы ответили на эти вопросы. Смотрите, мы спрашиваем, почему такая низкая явка в Петербурге, минус 20% по сравнению с парламентскими выборами 2011 года? И три варианта ответа. Дача лучше выборов. Дума — это не президент, имеется в виду кампания думская и президентская. Хорошо, что хоть такая могла быть хуже. Как бы вы ответили?
Ну, я не знаю, как отвечать по голосованию. Это результат целенаправленной политики. Эта кампания, предвыборная кампания была ориентирована на то, чтобы люди не пришли на избирательные участки. И результаты ее налицо.
Тогда проверяем вас, продолжаем вас проверять. Еще одно голосование. Проверять. Это актуальная, кстати, мне кажется, сентенция в контексте следующего вопроса. Избирательные комиссии могут переписывать протоколы с результатами? Знак вопроса. Нет. Это уголовное преступление? Да, они имеют такой опыт. Кто переписывает? Что переписывает? Ничего не понимаю. Как бы ответили вы?
Да, они имеют такой опыт, переписываются бюллетени, и, судя по всему, на этих выборах тоже переписываются бюллетени, ну, судя по динамике, это ночной динамике, как стал улучшаться результат ночью, такая практика на этих выборах повторяется по лекалам предыдущих.
А до каких, не знаю, масштабов это может дойти? Каким образом мы будем видеть реакцию на это? Что вы прогнозируете вот по этому важному элементу выборов, как мы понимаем, в России, переписывание протоколов? Вы это констатируете, вы видите, что это есть. Что будет после этого происходить?
Я не могу сказать, что я вижу, что это есть. Я не сидел там в комиссии, где они переписываются. Мои заключения строятся на том, как развивалась динамика подсчета, да, и как ночью она внезапно стала улучшаться, это не похоже на обычную динамику, на нормальную динамику, которая известна специалистам. Ничего не будет. Ведь, понимаете, на этих выборах, благодаря законам, которые были приняты накануне выборов, у властей была возможность заранее узнать, где будут какие наблюдатели и где их не будет вообще там, или они будут очень только от таких контролируемых групп каких-то, и заранее спланировать все, как это будет. Вот на прошлых выборах такой возможности не было, и мы поэтому можно было открывать эти фальсификации. Сейчас это надежно спрятано, там нет наблюдателей, там, ну, что сказать. Вот есть бюллетени, ничего уже нету человека, который мог бы показать фотографию первоначального бюллетеня, как это в массовом порядке случалось на прошлых выборах. Они подготовились, как бы фальсификации были, как это, были запрограммированы и захеджированы, их риски были захеджированы на этапе законодательного оформления выборов.
Кирилл Юрьевич, во время избирательной кампании много говорили о том, что власть сделала выводы из выборов 2011 года, боится народных волнений, и поэтому эта кампания будет честная. В том числе и много шло разговоров о подсчете голосов. Так скажите, пожалуйста, власть сделала выводы? Или она, и если сделала, то какие?
Конечно, сделали выводы и постарались блокировать возможности разоблачения фальсификаций на законодательном уровне и на административном уровне, и на организационном уровне. В этом смысле сделали выводы. В этот раз зафиксировать фальсификации труднее, чем в прошлый.
Ну что ж, и последний вопрос. У нас только что запустилось третье голосование ВКонтакте. Вот интересно, как вы на него ответите, Кирилл Ильич. Мы вас отпустим. Мы знаем, что вы очень заняты. Спасибо, что вы с нами в эти минуты. А многие отмечали, глядя на то, как готовятся к выборам, какие есть там возможности для ответа. Моего варианта ответа нет. Огромное количество моих друзей так сказало. Графы против всех нет. Скажите, пожалуйста, отсутствие этой графы каким-то образом сказывается на том, как люди реагируют на выборы? И лично вам не хватает графы против всех? Всех на парламентских выборах, да или нет, такое голосование у нас в эти минуты продолжается?
Нет, скорее, я не считаю этот вопрос важным. На самом деле, голосование против всех, оно не реализуется обычно. Люди, которые говорят, что вот мне нужно, чтобы была графа против всех, они обычно не ходят на выборы, а против всех голосует не так много людей, правда. Именно на региональных выборах эта графа иногда работает, и она была отменена именно потому, что она работала на региональных выборах. В 2005-2006 годах люди на региональных выборах очень активно использовали эту графу, как бы и отказывались голосовать за партии, и иногда доходило до довольно значительного. Показателя голосования против всех. На федеральных выборах так, в общем, не было этого особенно, и она не сильно изменит расклад и ситуацию предвыборную. Так что мне она не кажется такой важной, как вот ее так часто обсуждают с таким волнением.
Ну что ж, принято. Спасибо большое. Мы говорим нашему собеседнику. Кирилл Рогов у нас был на связи. Кирилл Ильич, удачи.
Спасибо.
Вам.
Спасибо.
Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Ну а мы продолжаем, друзья. Здесь Татьяна Протасенко, Ирина Тумакова. Что думаете, какие мысли вам подкинул, может, наш собеседник?
Да, я вот как раз про графу против всех. Мы тоже как бы это проверяли. Но вот действительно на региональных выборах она, в принципе, может повысить немножко явку. Вот только это, потому что действительно те, которым вот не за что и не за кого голосовать, они действительно часто не приходят на выборы. А тут, если хотят все-таки принять участие, и чтобы их не пропал вот, как бы голос в том смысле вот, в явке их, присутствие, это немножко повышает явку. И поэтому я бы считала, что вот на региональных, особенно в мажоритарных округах, я бы сказала, даже не в партии, потому что вот эти выборы, они очень характерны были тем, что у партий не хватило кандидатов очень часто, чтобы выставить, во-первых, во всех этих 25 этих округов, и там очень много незнакомых людей для наших избирателей, и поэтому они вот действительно... Поэтому и голосование очень часто становилось партийным, потому что они не знали людей и думали, ну ладно, если уж я тут проголосовал за эту партию, тогда я вот за этого человека там проголосую. А тут, если бы было против всех, может быть, там было бы какое-то вот несколько другое голосование. Это вот на региональных выборах это может срабатывать.
Повысить явку.
Повысить явку,
у нас
да.
есть голосование, друзья, ВКонтакте. Если вы считаете, что вам не хватает этой графы против всех, то у вас есть возможность об этом заявить. Да или нет? Всего два вопроса, кстати, присоединяйтесь.
Кстати, я хочу обратить внимание, я вот анализировала состав, особенно возрастной. Вот любопытно, что на этих выборах появилось довольно много по сравнению с прошлыми молодых людей 80-х, вот даже 90-х годов рождения.
А известно, как они голосовали вот. По экзит-полу?
Нет, я имею в виду не избирателей, а кандидатов. Вот, это удивительно. Вот я посмотрела в ЗАГСе у нас в центральном, в смысле вот в этом округе, значит, центральном, на Васильевском острове, у нас в итоге осталось 5 человек, да, самая, как бы так сказать, возрастная была девушка Вавилина, она, по-моему, там 68-го года рождения, а остальные все 82-го, 83-го и даже 90-го. Это очень молодой состав, и это любопытно, все-таки появление вот новых каких-то фигур на региональном вот уровне и прочее. Это любопытно.
Но когда кандидаты молодые, проблема незнакомства кандидата и избирателей решается довольно легко. У молодого кандидата много энергии. Он,
да, у нас вот эти, они довольно активно ходили, довольно активно распространяли листовки. Вот, и так далее. Но им надо, конечно, раскручиваться, безусловно. И, потому что все равно для многих, особенно те, которые были на даче, вот этот электорат наш, пожилые девушки, который это главный электорат в Петербурге.
Ну вот по центральному району тоже, поэтому, мне кажется, такая низкая явка именно по центральному району, потому что ни одного молодого лица я не встретила.
Вот, а у нас в Васильевском, вот, да, там у нас вот, там действительно молодой, 5 из 5, вот они, в общем, все... Там одна девушка вообще 26 лет ей всего, она от ЛДПР. При этом довольно вот активно, у нее такие довольно хорошие листовки, потому что она сама историк, журналист, у нее довольно хорошие листовки были и так далее. Но другое дело, что познакомиться с ними еще избиратели не успевают. И, может быть, вот эта графа, она все-таки срабатывала бы.
Не успевают, потому что кампания короткая.
Да, потому что кампания на лето в основном приходится. Я все время говорю, я все время воюю за то, чтобы везде говорю, что ее надо переносить на начало октября. И вообще разделять и все-таки федеральный и региональный уровень. Потому что когда вот эта куча партий, людей и прочее, люди, вот чисто психологические есть исследования, для них очень сложно сразу все это выбрать.
А вы вообще как-то анализировали вот эти агитационные материалы, которые попадали хотя бы к вам?
Ну,
как социолог,
да.
Они, насколько они грамотные, насколько безграмотные, у кого лучше,
вот
у кого
у некоторых
хуже?
Очень интересно. Дело в том, что вот как раз социологи, вот практика использования социологов во время выборов раньше было так. Сначала нам заказывали опросы, где мы выявляли не столько рейтинги, а именно проблемы, которые волнуют избирателей. Когда проблемы выявлены, тогда очень достаточно легко строить листовки. Вот, говорить и
от
так
обратного
далее.
Как бы,
да, получается. Да, ну вот я решу это, я решу то и то. Когда пошли уже материалы, да, когда пошло это знакомство, тогда уже мы начинаем мерить рейтинги. Там вот эти все, мы уже проблемы там не меряем. Вот. И раньше это нужно было 3-4 там опроса, 5 делать. А сейчас у нас вообще никаких, я вам говорю, это поразительный просто факт. Я вот у вас была, тоже говорила, и раньше там писала о том, что социологии практически не было. И она пришла только вот в начало сентября, по некоторым, вот, ну вот, например, представители власти некоторых структур нам заказывали опросы, а вот партии нет. Вот это меня совершенно потрясало, понимаете?
Ну что ж, мы говорим большое спасибо Татьяне Захаровне Протасенко, которая вместе с нами подводила итоги и отвечала на такие важные вопросы, как почему разнятся данные экзит-полов и то, что мы видим сегодня в новостях. И не только на эти вопросы нам Татьяна Захаровна любезно ответила. Спасибо огромное. И что бы мы без вас делали? Вот простая у меня мысль в голове. Как хорошо, что вы у нас есть.